Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Медицинский форум открывается. Здравствуйте. В студии Наталья Троицкая. Рада всех приветствовать, дорогие друзья. Солнышко у нас то выглянуло, то сейчас снова спряталось. Тем не менее, впереди нас ждет, как говорят, жаркое лето. Но в любом случае, мы в любом случае его устроим, это жаркое лето. То есть поедем куда-то на моря, будем отдыхать, использовать редко какие-то средства против загара. Хотя кто-то, может быть, активно использует. Помогают они или нет, кстати, тоже об этом поговорим. Мы сегодня будем говорить, на самом деле, о меланоме. Что это такое за королева опухоли, ее так называют, кожи, рак кожи. Одна из как раз из подвидов, ну, таких страшных, это меланома. Что она из себя представляет? Как ее вовремя обнаружить? И, в общем-то, как ее лечить? СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 948. Телеграм-канал радио говорит Москва. Ютуб-канал говорит Москва. Все координаты сказаны. Ну, представляю нашего гостя. На связи с нашей студией врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. Андрей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья, рад вас слышать.
Взаимно. Хотели бы вас и видеть, но что-то там со светом случилось, и по скайпу мы как-то не состыкуемся, но пока, пока. Да, мы ничего, мы скрестили пальчики, поэтому, может, во второй части программы, может, сейчас мы как их найдемся и уже увидим друг друга. Но сейчас слышим и прекрасно, поэтому поехали. Итак, начнем с родинки, да, ведь она не... Вообще, родинки это как? Нормальное состояние кожи, и лучше без них жить нам.
Ну, родинки – это абсолютно нормальное состояние кожи, но тоже до определенного момента. Родинки есть у большинства людей, особенно с определенным типом кожи, со светлой кожей. И, в принципе, если их небольшое количество, если они не меняются, они какой-то серьезной проблемы не представляют. Если же их становится много или имеющиеся родинки начинают вдруг каким-то образом видоизменяться, ну вот тогда это как минимум повод для более пристальной их оценки.
Uh-huh. А вот до какого возраста у человека могут появляться родинки? Новые все больше и больше и больше, и когда стоит действительно насторожиться?
Ну, в том или ином объеме они могут появляться практически в течение всей жизни. Но, конечно, чаще всего они появляются на фоне вот каких-то гормональных всплесков, пубертатный период, либо период беременности, род. В этот момент они появляются больше, чаще, и имеющиеся родинки могут тоже расти и увеличиваться.
Угу. А вот, слушайте, самый частый вопрос от всех. Если сковырнуть родинку у ребенка, либо у взрослого, у всех начинается паника. Почему-то у нас автоматически все думают, все, переродиться во что-то плохое.
Ну, безусловно, нет ничего хорошего, но это абсолютно не означает, что вот уже здравствуй, меланома. Нет, ни в коем случае. Если речь идет о постоянной хронической травматизации какой-то родинки, если она находится, например, в каких-то не очень удобных местах, там, где она трется бельем, трется одеждой, в этой ситуации, безусловно, но как минимум такую родинку надо профилактически удалить. Если речь идет о какой-то разовой травме, то в общем, в этом большой беды нет, но здесь есть еще один момент. Очень часто за последствия какой-то травмы мы как раз принимаем первые звоночки о перерождении этой родинки. Если вдруг какая-то из родинок начала кровить, мы это часто списываем на то, что это травма, на самом деле, это может быть как раз звоночек, что в ней начались определенные изменения, которые тоже, ну, как минимум, нуждаются в более пристальном контроле со стороны врача. Я уже профильного врача.
Угу. А вот давайте опишем родинку, которая хорошая, а родинка, которая подозрительная, вот потому что там вот неровные края, вроде бы все многие знают, но вот когда приходишь к специалисту, косметологу, он говорит, да нет, ничего, из нее вон волосок растет, значит, она здоровая, ничего у нее нет, никакая она неплохая и все такое. Это вот самые частые такие моменты.
Ну, во-первых, если вас все-таки смущает какая-то из родинок, наверное, врач-косметолог – это не идеальный выбор для того, чтобы советоваться, потому что с этой возникло не так. Все-таки пусть это будет врач, как минимум дерматолог, а лучше дерматоонколог. Это раз. Второе, ну, сложно описывать нормальную родинку, скорее здесь следует рассказать о каких-то моментах, которые именно происходят в нормальной родинке, которые должны нас насторожить. Есть вот эта вот международная градация ABCD, А – асимметрия, Б – аборт границы. То есть если родинка становится, меняет свою форму, становится более асимметричной, если меняются ее границы, меняется ее цвет, если в ней появляются какие-то новые пигментные вкрапления или наоборот участки, которые становятся светлее, если на ней появляются какие-то трещины, если она начинает кровить, если действительно из нее выпадают волосы, ну вот это вот как минимум является основанием для того, чтобы на эту родинку посмотреть уже под большим увеличением и, скорее всего, профилактически удалить.
Андрей Львович, а вот у меня такой вопрос. Смотрите, ведь есть родинки, которые мы вообще глазом не видим. Даже там, я не знаю, даже на щеке, внутри щеки, либо, не знаю, где угодно, во всех местах человеческих родинки спрятают. Вот как понять, что что-то происходит не то с организмом, в плане того, что понять, выявить меланому, если ты глазом не видишь? То есть и специалиста может, наверное, пропустить, не везде залезть, собственно, и посмотреть, где там чего и как.
Наталья, ну, во-первых, это иллюзия, что меланома всегда развивается на фоне реально существующей родинки. Многие так считают, но это совсем не так. Меланома – это опухоль из определенных клеток, которые, в принципе, присутствуют в определенных участках нашего организма. И большинство меланом, как правило, развивается на фоне неизмененной кожи. То есть это не путь родинки меланомы, а это сразу меланома.
Mm-hmm.
Это раз. Второе конечно, из родинки развиться несколько проще, потому что родинка представляет собой как раз скопление, более плотное скопление этих самых меланоцитов, озвучисление которых и приводит к развитию меланомы. Но меланома совершенно спокойно может развиться и чаще развивается как раз на неизмененных участках. Более того, как вы правильно отметили, меланома – это не только кожная проблема. Более того, в классических, собственно, классификациях меланомы относят к ракам кожи, потому что меланома – это опухоль из меланоцитов, да, чаще всего кожной локализации, но она может развиваться и на слизистых желудочно-кишечного тракта, анального канала. Она может развиваться, это отдельная нозология, меланома глаза, меланома хрядей. И, собственно, поэтому относить ее просто к
кожу. А как же ее тогда поймать, меланому? Вот так вот, если глазом нам не увидеть, какие симптомы такие должны насторожить?
Ну, прежде всего, поймать, я думаю, что не надо ставить перед собой задачу ловить меланому и впадать в ипохондрию. Мы с вами не первый раз взаимодействуем.
А мы ведь знаете, можем, Андрей Львович, мы же можем ведь.
Да. Да, что это, собственно, самый главный мой призыв ко всем чтобы там какой-то онкопоиск главный доминант вашей жизни. Есть определенная группа риска, безусловно, по меланоме. Кто это? Это пациенты с определенным фототипом кожи, то есть это светлая кожа с большим количеством тех же самых пигментных новообразований, нейлсов. Это люди, у которых меланома имеет наследственный характер, то есть ближайшие родственники, родители имели это заболевание. Ну и это люди, у которых в анамнезе есть, например, солнечные ожоги, потому что солнечные ожоги, вообще ультрафиолет, это один из основных этиологических факторов возникновения этого заболевания. Но в этом случае, ну, действительно следует более пристально следить за своим организмом, так как все-таки чаще всего мы говорим о том, что это кожная локализация, то при наличии, опять же, большого количества родинок следует показываться врачу-дерматоонкологу, чтобы он внимательно эти родинки осмотрел. Сейчас помимо вот визуальной оценки просто глазом Есть еще масса прекрасных информативных устройств, такие как обычная оптическая дерматоскопия, цифровая дерматоскопия, которая показывает нам эту родинку, этот невус под большим увеличением, мы можем увидеть все нюансы. И есть еще такая удобная штука, которая называется фотофайндер. Это устройство, которое составляет цифровую карту. Вносит их в базу компьютера. И при динамическом контроле, если аппарат, не мы, если компьютер видит, что какая-то из родинок видоизменилась, он сигнализирует, и мы можем более пристально ее оценить и, если что, практически удалить. Вообще лучшая профилактика у всех родинок, которые вызывают у нас какие-то вопросы, это, конечно, профилактическое удаление.
А вот по поводу... Да, Андрей Львович, да. Извините, вот перебиваю. Это вот как раз паспорт кожи мы сейчас обсудили. А вот по поводу профилактического удаления. Вот знаете, важный вопрос. Я помню, даже не поверьте, патологоанатом ругался в эфире, что вот удаляют в косметических салонах родинки, а потом приходят, а там меланома вовсю цветет и пахнет. А мы не понимаем, откуда это. Вот все-таки лазером или по старинке нужно в нормальном месте удалить и на исследование эти родинки отправить, а не баловаться, что какая она была, хорошая, плохая, это время покажет.
Ну, на самом деле, в моей профессии существует правило, что абсолютно все, что отрезано, удалено из человеческого организма, должно не выбраться патологоанатома, чтобы он это исследовал. Это железное правило, это нужно делать. Тем более, это касается каких-то потенциально проблемных кожных локализаций. А удаление какими-то вот электролазерным коагуляцией, азотом и так далее может иметь место, но в тех случаях, когда мы говорим не о невусах, не о родинках, а о каких-то, ну, совершенно понятных и безопасных папилломах. И, в общем-то, их даже глазами отличить от обычных невусов совершенно не проблема. Если же мы все-таки идем на удаление невуса, то всегда должна быть гистологическая оценка. И действительно, и сейчас мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда приходят пациенты уже с распространенным опухолевым процессом, с так называемым диагнозом метастаза из невыявленного первичного очага. Мы этот первичный очаг пытаемся отыскать, верифицируем, что это меланома, опрашиваем более детально человека и выясняем, что там 4 года назад действительно было некое удаление какой-то пузырьки в каком-то косметологическом салоне без гистологической оценки.
Вот так вот. Поэтому любую, даже микрородинку удаляем и получаем на нее уже потом гистологию и смотрим, все ли хорошо.
Да, все так.
А все-таки вот что встречать чаще, меланомы старого невуса родинки или совершенно новое образование?
Ну, по статистике чаще как раз возникают меланомы на неизмененных участках кожи.
Угу, как интересно. А все-таки меланомы, это больше у женщин или у мужчин встречается? У кого чаще выявляется? Потому что я понимаю, что женщина, мы же на ровном месте все равно будем смотреть, высматривать, а мужчина по барабану, что там у него, разрослась родинка, разрослась, кровоточит, и лампомажет зеленкой, пойду дальше.
Да, чаще действительно у женщин, причем у женщин как раз излюбленное место, это плечи и ноги. Потому что, в общем, именно женщины чаще ходят с голыми ногами, чаще обгорают на этих местах, и на этом фоне развивается меланома.
Ух ты!
Солнечный ожог в анамнезе, даже полученный в каком-то раннем детском возрасте, уже является фактором риска для развития меланомы.
А серьезным таким фактором, вот уже доказано, что вот, например, ребенок, раньше же, помните как, на даче где-нибудь в деревне обгорел полностью, все слезло полностью, там все, что такое возможно на теле, и что, и теперь что, человеку нужно быть аккуратным в течение жизни?
Безусловно, спустя годы на этом месте действительно возникнут проблемы.
Ой-ой-ой. Ох, ну тогда мы про меланому сейчас будем более конкретно, уже родинки тут обсудили. Кстати, перед тем, как перейдем к заболеванию основательному, хотелось бы спросить, вот разные кремы солнцезащитные, сейчас это прям вообще модная такая тема, да, и 50 факторов, и 70, и чуть ли не 100. Вообще это помогает, ну, вот это экранирование, не знаю, что это, даже всякие спреи, стики, чтобы меланому предотвратить, либо если уж она проскочит, так проскочит.
Вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. То есть крема с высокой степенью защиты 50 и выше – это абсолютно действенный способ профилактики. И люди даже со светлым типом кожи могут совершенно спокойно находиться на солнце, отдыхать, получать удовольствие, но при этом не обгорать и не подвергать себя риску.
Вот, это вот самый важный момент. А то мы как дорвемся до солнышка-то, вот тем более белыши все, которые, в принципе, там витамин D же все хотят максимально получить, и сразу все красно-черненькие приезжают все такие, потом, конечно, облезают кожу, а ничего страшного, ага, ничего страшного. А потом вот вопрос возникает. Ну что, переходим к меланоме вообще основательно. Что же это такое за опухоль? Вообще, среди рака кожи она большой так процент занимает?
Ну, на самом деле, как я уже сказал, неправильно относить меланому к ракам кожи.
Ну, хочется же, Андрей Львович.
Раки, да. Но это неправильно.
Понятно?
Нет, это неправильно вот со всех точек зрения. Потому что истинно рак кожи – это вот плоскоклеточный, базально-клеточный рак кожи – все. А меланома – это самостоятельное заболевание, которое возникает из вот этих пигментных клеток, меланоцитов, которые есть в самых разных участках нашей организма, чаще в коже. Поэтому относить это к раку кожи ни в коем случае нельзя, это ошибка. А что касается того, насколько часто она возникает, ну да, это не самая редкая опухоль, безусловно, не самая частая. Если мы говорим о статистике, я вчера посмотрел, какие, собственно, есть цифры на эту тему последние, но сейчас, в общем-то, действительно мы фиксируем достоверный прирост, как минимум в России. Чем этот прирост связан, тоже сказать сложно. Весьма вероятно, что он связан с тем, что просто несколько улучшилось качество первичной диагностики. И стали больше выявлять этой меланомы, в то время как раньше, собственно, люди ходили, погибали, и непонятно от чего. Сейчас диагноз чаще выставляется, что приводит и к, собственно, изменением цифр статистики. Вот, но, наверное, с учетом моей солнечной активности и там ряд других факторов, мы можем говорить и об истинном росте заболеваемости тоже.
Вот так вот. Ну, потому что вот сейчас вот солнышко у нас активное, все, уже скоро все на пляже, и, да не только, в парках разденутся и будут активно загорать. Какой там крем для загара? Нужно же срочно коричневеть, а потом уже родинки считать у врача, онкодерматолога. Какие бывают вообще меланомы? Вот по видам, если пройтись.
Ну, по видам они бывают. Там очень много разных классификаций. Ага. Изъязвленная, неизъязвленная, узловая, неузловая. Опять же, в зависимости от локализации, кожа, слизистая желудочно-кишечного тракта, меланома хориды. Их множество вариантов. Чаще всего, конечно, мы сталкиваемся именно с кожной меланомой. Здесь самый главный фактор, самая главная характеристика – это толщина этой меланомы, потому что именно на основании ее мы понимаем, какие наши следующие шаги, какие наши следующие шаги в плане диагностики и в плане лечения.
Вот, кстати, давайте по поводу диагностики поговорим. Итак, если человек что-то как-то забеспокоил, либо врач, онкодерматолог сказал, нехорошо, давайте-ка вырежем эту родинку. Вырезают, приходит гистология, меланома. Что дальше?
Ну, все зависит от того, что это за меланома, какой она толщины. В зависимости от этого мы делаем, собственно, следующие шаги. Нам необходимо понять, является ли это меланома локальной, или уже есть какие-то иные проявления заболевания в нашем организме. Возобновилось, кстати, у меня электроснабжение, слава тебе, Господи.
О, отлично, тогда уже после новостей будем вас лицезреть, ура!
Да.
Так.
Да. И, соответственно, дальше нам есть разные методы инструментальной оценки. Для меланомы очень информативен ПЭТ. Ну, понятно, что повсеместно ПЭТ делать сложно, но все-таки именно благодаря ПЭТ-КТ, это исследование в режиме «все тело», мы получаем информацию и о наличии и отсутствии отдаленных очагов, самое главное, наличие и отсутствие регионарных метастазов, потому что именно этот фактор, собственно, является основанием для выбора лечебной тактики. Там есть масса вариантов, есть варианты. если мы видим, что это тонкая меланома, и что нет никаких инструментальных признаков регионарных, то есть метастазов, лимфоузлов или другие органы, мы можем просто ограничиться ее удалением, и все. Если мы видим, что это уже толстая меланома, там, толще сантиметра, толще миллиметра, то нам нужно оценить регионарные лимфоузлы с помощью такой специальной методики. Мы с вами упоминали, когда разговаривали о молочной железе, это биопсия сигнального лимфатического узла. И, собственно, этот метод, собственно, впервые прозвучал именно при диагностике и хирургическом лечении именно меланомы. И дальнейшее наше действие зависит уже от того, были или нет эти лимфатические узлы изменены. Это мы говорим о лечении ранних стадий. Если же мы говорим о лечении поздних стадий, здесь, конечно, все сложнее, и до там буквально еще лет 10 назад ситуация была абсолютно патовая, потому что мы все врачи онкологи знаем, что меланома не отвечает на химиотерапию, это не чувствительна к химии опухоль. И фактически при поздних стадиях мы ничем не могли помочь пациенту. Сейчас с появлением именно иммунотерапии, с появлением таргетной терапии ситуация принципиально изменилась. И действительно, пациенты, которые ранее были обречены, сейчас могут жить годами.
Угу. Вообще, вот видите, как-то к меланоме, к родинкам вроде бы как-то и настороженное отношение, и мифов вокруг миллион, да, вот, про наши волшебные родинки, но, тем не менее, как-то и расслаблено. Некоторые думают, да ничего страшного, меня не коснется, она вообще редко возникает, это меланома. Кстати, в каком возрасте чаще диагностируют? Мы поняли, что чаще у женщин, любители обгорать и позагорать, красавиц наших, а возраст...
Угу.
Какой?
Ну, статистически, конечно, да. Основная группа риска – это пожилые люди.
Угу.
Чаще она возникает у пожилых, но в то же время очень много пациентов и молодого, и совсем молодого возраста.
Так что солнце тут нам совсем не друг в каких-то ситуациях.
Но, да,
не
все,
но это же, это, получается, это самый-самый-самый главный враг – это солнце. Либо наследственный фактор тоже имеет свою роль.
Да. Имеет, конечно, имеет, но с наследственным фактором, как вы понимаете, мы же ничего не сделаем, а
да.
Солнце – это то, что в наших руках. И на самом деле защита от ультрафиолета, причем я не призываю, опять же, сидеть дома и не ездить на море, просто вот цивилизованный подход к этому, использование солнцезащитного крема с высокой степенью защиты и использование, ну, не надо даже там человеку вне контексте меланомы в 12 часов дня лежать звездой под прямыми лучами солнца. Не идеальное это решение. И профилактическое удаление каких-то потенциально проблемных участков, вот то, что, в общем-то, может уверенно защитить человека от развития меланомы.
Отлично. Но сейчас у нас новости. Услышим, что в стране и мире происходит. После этого вернемся и продолжим общение.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Теперь мы уже видим нашего дорогого Андрея Львовича Пылева, врача-онколога, кандидата медицинских наук, чудесного нашего доктора. Говорим мы сегодня о меланоме, дорогие друзья. Да, что же такое? Многие думают, да подумаешь, родинки, да подумаешь, они какие-то странные. Вот тут даже вопросы интересные, что крупные родинки, наверное, самые опасные, и родинки с волосами. А, кстати, если на коже головы родинки, как тут выявить, какая она, плохая или хорошая? К врачу идти, если вдруг что-то неправильно, правильно?
Да.
А, кстати,
да.
Вот по поводу...
Всегда идти к врачу.
По поводу татуировок. Слушайте, по поводу татуировок. Очень много родинок, но татуировки люблю и набиваю активно. Чревато ли это? У нас ведь прямо любит вопрос татуировки-то.
А? Хороший вопрос. На самом деле на него нет вот такого уверенного ответа. Увеличивает ли риски татуировка поверх родинки? Здесь я могу только свое мнение сказать, что, на мой взгляд, да, безусловно, любая травматизация, ну, может привести к некоторому увеличению рисков. Но каких-то исследований на эту тему я не встречал, честно говоря.
Угу. Ну вот если, конечно, родинки активные, тут вот мне тоже кажется не очень хорошо.
Не очень.
Защищает ли одежда от ультрафиолета, если, например, собираюсь в Таиланд ехать, но конечно, не собираюсь пользоваться каким-то там кремами? Тут целый прям, ну, не защищает, да, кожа?
Нет, кожу. Безусловно, одежда защищает кожу от ультрафиолета, конечно. Но все равно открытые участки кожи, открытые участки тела остаются. Я думаю, что довольно странно в Таиланде в солнечную погоду ходить полностью укутанным, закрывая лицо, руки, ноги и все остальное. Поэтому, конечно, открытые участки кожи лучше все-таки мазать солнцезащитным кремом.
Тут такой интересный вопрос, я не знаю, как правильно это читается. Что такое литиго или литигомеланома? Чем она отличается от других видов? Елена спрашивает.
Да. Один из вариантов.
Да? Но она ничем не отличается, их ведь много разновидностей. Более злокачественные или нет?
Глобально, ну, опять же, понимаете, их это, степень злокачественности и агрессивности достаточно сложно сравнивать. Ну, да просто одна из разновидностей.
Вот смотрите, по поводу стадий мы совсем не поговорили. Вот чаще выявляют сейчас на ранних стадиях меланомы, либо когда уже вот именно вот сейчас вы примеры сказали, к вам пришли, 4 года назад удалил родинку, забыл, а тут уже метастаз везде.
Ну, сейчас люди, безусловно, стали более серьезно относиться к своему здоровью, и у нас очень много пациентов, которые обращаются с какими-то потенциально проблемными родинками, и мы действительно диагностируем меланому, в том числе на ранней стадии. Вот интересная история. Недавно в одном очень-очень крупном государственном учреждении попросили о нашей помощи, попросили, чтобы наш врач в течение 2 дней прогнал практически весь персонал, у которого есть какие-то вопросы именно с точки зрения дерматоонкологии. А мы к этому, ну, относились так, что, ну, мы, безусловно, вам поможем, посмотрим, но удивительно то, что мне этот доктор пишет, что первый пациент, который в 9 утра к нему пришел, мне посылает фотографию, говорит, у первого пациента меланома.
Вот тебе раз, встретили.
Да, это те самые люди, которые обратились к врачу показать потенциально какую-то проблемную родинку, которая их смущает. Понимаете? То есть это не то, чтобы вот где-то кем-то установленный диагноз, это вообще первая встреча с врачом-онкологом. И это сразу оказалось меланом. Поэтому, конечно, смотрите за этим, наблюдайте. Это агрессивная опухоль. Да, у нас сейчас несколько больше вариантов с ней справиться. У нас есть схемы препарата, но лучше не доводить до этого. Потому что все равно из всех злокачественных опухолей данный тип опухоли остается одним из самых агрессивных.
Вот тебе раз. Вот, кстати, вот агрессивность, это в любом возрасте, обычно говорят, в молодом возрасте все агрессивное, пожилом с меланомой живут тебе и живут, и со всеми вообще другими делами ничего.
Это не так. Это не так. С меланомой действительно можно жить долго, в случае, если она была поставлена на ранней стадии и радикально прооперирована. В этой ситуации, да, вероятность исцеления длительной многолетней ремиссии высочайшая. На поздних стадиях, да, безусловно, мы можем улучшить ситуацию когда-то в каких-то случаях и вывести пациентов тоже в ремиссию, даже при поздних стадиях. У нас много таких примеров, но в целом это заболевание агрессивное и прогностически неблагоприятное.
А куда оно метастазирует вот в большинстве случаев меланома?
Меланома метастазирует везде.
Ух ты!
У меланомы есть, как у других опухолей, лимфогенный и гематогенный путь метастазирования, то есть метастазирование с током крови и током лимфы. Регионарные лимфатические узлы для меланомы могут быть совершенно любые и зависеть от того, где, собственно, находилась эта первичная опухоль. И вот оценка сигнальных лимфоузлов, сторожевых лимфоузлов как раз и заключается в том, чтобы найти первый лимфатический узел на пути лимфооттока и оценить его. А гематогенное метастазирование, опять же, может быть фактически в любой орган. Это может быть и печень, и легкие, и кости, и головной мозг, и все что угодно.
А в таком случае какое вообще лечение есть? Вот мы сейчас говорим, что да, вот лет 10 назад было совсем все сложно в этом плане. Сейчас, конечно, медицина, она развивается, и препараты появляются. Тем не менее, вот если поздние стадии метастаза везде, Какой там вид лечения, как оно, кстати, переносится? Оно же тоже тяжелое.
Ну, совсем тяжелые были попытки химиотерапии, которые как раз использовались раньше, до появления иммунопрепаратов, до появления таргетных препаратов. У них тоже есть своя побочка, но она, естественно, несколько менее ярко выражена и тяжела по сравнению с вот этими цитостатиками тяжелыми, которые использовались ранее. В целом, принципы и подходы к лекарственной терапии таковы, что перед лечением нам необходимо сделать молекулярно-генетическое исследование, посмотреть ряд параметров, ряд мутаций, и уже в зависимости от их наличия выбрать либо таргетный препарат, то есть препарат, который назначается и работает только при наличии определенной мутации, либо иммунопрепарат, это системная лекарственная терапия, там есть несколько ее вариантов, есть комбинированная иммунотерапия, есть монотерапия, но это, собственно, то, что работает. Это лечение действительно было абсолютно прорывным и революционным. Вот еще чуть больше 10 лет назад, когда оно появилось в Соединенных Штатах Америки, мы все помним, что, ну, наверное, все помним, что изобретатели иммунотерапии получили Нобелевскую премию за это. Длительное время эти препараты не были доступны в России. Это был вот такой печальный период для любого врача-онколога, когда где-то 15-й год, когда мы понимали, что вот есть препараты, которые могут изменить ситуацию, но они еще не зарегистрированы в России, хотя мы про них знаем, мы читаем статьи, мы видим публикации, насколько они меняют ситуацию, но вот они в середине прошлого десятилетия пришли таки наконец в Россию, и сейчас они доступны, и наши пациенты могут их получать и использовать. Это действительно работает. Это действительно фантастика, когда мы видим, что пациент, обсыпанный метастазами, за достаточно короткий отрезок времени, исчисляемый месяцами, вдруг начинает стремительно выздоравливать. Это вот на уровне уже каких-то библейских чудес воспринимается.
Класс. А прогноз, вот, кстати, по стадиям, вот если сейчас уже такая терапия есть, то есть спокойно 5 и 10 лет человек живет. Вообще я понимаю, что это опухоли застывают, да, если простыми словами, и не развиваются дальше. Метастазы, точнее, вот эти вот
в организме. Ну, опять здесь, ну, как говорится, depends. Это, да, здесь очень все зависит от большого количества факторов и вводных. Да, таргетная терапия работает хорошо, ярко и практически всегда. И на таргетной терапии мы получаем уменьшение опухолевого объема в разы и на порядке, но здесь есть один единственный минус. Эффект от этого лечения пределен и в целом исчисляется 6-9 месяцами, после чего этот препарат перестает работать. Иммунотерапия работает, безусловно, дольше. Иммунотерапия работает, может быть, не так ярко, но действительно именно она может держать пациентов в течение длительного времени и тоже приводить к хорошим результатам. Сейчас есть комбинированные режимы, когда одновременно используются и иммунотерапия, и таргетная терапия. Но в любом случае это дало пациентам, которые ранее считались абсолютно безнадежными, серьезный шанс на жизнь в течение, ну, объективно длительного времени.
Угу. Слушайте, вот вопрос такие. Добрый день, 7 лет назад на коже появилась родинка. С того времени она увеличилась 2 раза. Год назад появился сильный зуд. В общем, тут и образовалась корочка, и периодически она отпадала, и она немножко посветлела. А делала УЗИ органов малого таза, периферических лимфоузлов, рентген, органов грудной клетки, все в норме. Очень переживаю. До врача еще не дошла. Но слушайте, вот уже я не могу понять, вот получается как у человека, вот сейчас мы перечислили ABCD, да, вот по всем вот этим, вот она уже и посветлела, и корочка образовывалась, и увеличилась, но до врача еще не дошла.
Ну, есть же, наверное, более важные дела, конечно.
Ах, дорогие друзья, ну что же, надо идти. Давайте мы еще раз напомню симптомы. Давайте, это нужно сделать, Андрей Львович.
Да, я напомню симптомы, но я прежде хотел добавить, что большинство каких-то кожных новообразований, которые выглядят зловеще, пугающе, угрожающе, на самом деле являются какой-нибудь безобидной кератопапилломой, там, особенно у возрастных пациентов, какой-то там старческим кератозом, да, который там выглядит как такая кровящая цветная капуста черного цвета, да. На самом деле никакой угрозы они не представляют. Но люди, вместо того, чтобы вот действительно бояться и смотреть на это образование, думая каждый день, что они вот умирают от этой опухоли, пусть дойдут до доктора, покажут. Он скажет, что да, это ерунда, с этим ничего делать не нужно. Или если это будет не ерунда, он даст рекомендации, как себя вести, но не надо вот эту вот позицию страуса, который прячет голову в песок и уходит от проблемы. Все равно проблемы настигнут. Но лучше их решить на раннем этапе, чем прийти тогда, когда уже будет поздно. Что касается вот этих признаков, еще раз, на фоне существующего пигментного новообразования изменение размера, изменение цвета, неоднородность цвета, появление каких-то либо пигментных краплений, либо наоборот депигментированных участков, нечеткость границ, любые новые ощущения, там зуд, боль, появление изъязвлений, появление мокнущих поверхностей, выпадение волос. Все это является симптомами для того, чтобы показаться как минимум врачу.
Вот, доброе время, здоровается с нами. Недавно на ноге появилась мозоль, на следующий день на этом месте черное пятнышко небольшое. Сначала думала, кровь, нет, две недели прошло, все хорошо. Могла ли образоваться родинка? Вот видите, как у нас интересно, что-то интересное появилось. А можно ли вот без осмотра вот тут что-то сказать? Могла ли это быть родинка или еще что-то, это непонятное?
Ну, родинки редко образуются, конечно, за один день или там, за одну ночь. Но если в любом случае есть какое-то кожное новообразование, которое вызывает вопросы, дойдите до врача.
Ведь бывают еще какие-то кератомы, чего только не бывает. Надо все это показывать.
Да, да, да.
Недавно удаляла пигменты невус на руке. Пришел ответ на гистологию. Меланома 4-й стадии инвазивного роста, глубина инвазии 3 мм. Иссечена радикально. Что делать дальше? Как лечиться? И насколько это опасно?
Ну, это безусловно опасно, это, собственно, диагностированная меланома, причем достаточно толстая, поэтому надо сейчас в обязательном порядке сделать обследование по органам, либо ПЭТ-КТ, либо компьютерную томографию, но лучше ПЭТ. Нужно понять, насколько широко удалили первичную опухоль, потому что удаление в пределах здоровых тканей все-таки не всегда, опять же, бывает радикально. Меланому надо убирать широко. И дальнейшие действия по результатам ПЭТа. Если, собственно, никаких находок других не будет, то при этой стадии все равно профилактическое лечение необходимо, и как минимум нужно широкое иссечение. Если же будет... Опять же, если все будет чисто, при этой стадии необходима оценка сигнального лимфатического узла, биопсии сигнального лимфоузла. Если какие-то находки будут, ну, тогда уже системное лекарственное лечение. Но лучше дойти до онколога. Я, собственно, приглашаю прийти к нам. Мы открыты, пожалуйста. Профильно занимаемся этой проблемой.
Андрей Львович, Алла спрашивает, для тех, кто только подключил, скажите еще раз, пожалуйста, к какому доктору обращаться при обследовании родинок, к терапевту или сразу к онкологу? К дерматоонкологу, правильно?
Дерматоонколог, да, если именно интересует родинка, да, которая вызывает вопросы.
Угу. Здравствуйте, жена покрывается родинками, что делать? Ну вот, Александр спрашивает, если очень много родинок моментально появляются, это ведь плохо, да, получается?
Это определенный тип кожи. Угу. На самом деле это не говорит о том, что проблема обязательно возникнет, но в идеале вот для таких пациентов как раз сделать ту самую цифровую карту родинок на аппарате PhotoFinder, сделать так, чтобы супругу вашу посмотрел врач-дерматоонколог, сделал дерматоскопию каких-то, может быть, потенциально проблемных новообразований, может быть, что-то профилактически удалил.
спрашивают. 49 лет, 3 месяца назад на пояснице широким иссечением удалили меланому. Подтвержденная гистология, 3-я стадия. Какой у меня прогноз, возможно, метастазы или нет? Очень беспокоюсь. Вот тут вот до обследования нужно делать, да, получается? Иссекли. Я думаю, что тут полностью не расписано, лечение, вероятнее всего, есть.
Но если, соответственно, сделали широкое иссечение, опять же, что человек называет 3-й стадией, наличие метастазов в лимфоузлах, или 3-я стадия, как Т3, что ее часто путают с истинной 3-й стадией. Поэтому, опять же, дойдите до меня, я с удовольствием проконсультирую, скажу, как дальше действовать.
Главное не сдаваться, не переживать, а делать дело, а не откладывать это куда-нибудь. А, кстати, почему вот эти вот пишут по Кларку, по Бреслоу? Это вот какие-то специальные, это для онкологов, для вас, да, вот эти понятия, не для нас, пациентов.
Нет, ну это на самом деле ключевые факторы для принятия дальнейшего решения. И, это фактически параметры толщины и глубины инвазии. Если меланома, ну, по российским, по стандартам, менее миллиметра, по зарубежным даже менее 0,75 миллиметров. Такая меланома, в принципе, дает метастазы в регионарные лимфоузлы с очень низкой степенью вероятности. И ее радикальное иссечение, в принципе, в подавляющем большинстве случаев закрывает все вопросы. Более вот эти цифры толщина, уже рискованно с точки зрения метастазов в регионарных лимфоузлах. И даже если обследование не показывает, что где-то есть метастатическое поражение, как раз и нужно сделать вот эту процедуру биопсии сигнального лимфоузла, чтобы исключить наличие микрометастазов, которые не видят никакой метод диагностический.
Даже ПЭТ-КТ не видит?
Ну, конечно. Я же, собственно, об этом и говорю, что вот делая биопсия сигнального лимфоузла проводится только тогда, когда мы делаем обследование, убеждаемся, что все чисто. Если мы находим по ПЭТу лимфоузлы, конечно, нам не нужно делать их биопсию. Но если мы видим, что все чисто, мы находим первый лимфатический узел на пути лимфооттока в тех случаях, когда меланома толще миллиметра, забираем точечно этот лимфоузел, отдаем на специальное гистологическое иммуногистохимическое исследование с определенными антителами, его надо смотреть там пристально, необычная гистология. И у серьезного процента людей находят эти микрометастазы, что меняет стадию сразу и меняет последовательность дальнейших наших действий. Поэтому, если все сделать правильно, то все будет хорошо. Это вообще вот в моей профессии вот главное, вот над дверью хочу у себя повесить. Ну, и более того, сделать все правильно реально несложно. Надо просто прийти к нормальному врачу, послушать, что он тебе скажет, и вот реализовать то, что он тебе скажет. Тогда все будет хорошо. А вот вы же видите, даже по сообщениям концепции, удалили, сижу дома.
Да.
Какой у меня прогноз? Угу. Или длительное время беспокоит, до врача не дошла.
Да.
Как вот с таким подходом мы сможем добиться успеха?
Ну вот для этого мы, собственно, сейчас здесь в эфире. И общаемся, и слушателям говорим, идите, да, идите уже в конце до конца, обследуйтесь, посмотрите. Тем более, если такие подозрения. Потому что, помните, мы по поводу рака груди даже говорили, что уже приходит женщина, у которой там вообще вся грудь...
Распад, да.
Распад тканей, и до такой степени ругаемся. Ну, а что еще делать в таком случае-то?
Вот
как вот еще? Если мы о профилактической медицине, о диспансеризации говорим-говорим, а она как бы вот говорим-говорим, помажем зеленкой, и все у нас пройдет. И родинку тут тоже, которая облезает. Что такое эпителиоидная меланома? И какие могут последствия, если под кожей не обнаружен метастаз? Ну, то есть она, наверное, маленькая. Тут вот не понимаю суть вопроса.
Я тоже не очень понял, что значит под кожей.
Не поняла. Можете поподробнее расписать, чтобы мы уже...
Да, либо поподробнее расписать, либо, опять же, дойдите до онколога.
Да. Очень люблю солярий, люблю загорать. Золотистый цвет, ведь немного, ничего страшного для кожи. Использую средства. Но вот видите, у нас, кстати, вот не поверите, Андрей Львович, у меня есть... Знакомый онколог, прекрасная женщина. Мамолог, не поверите, фанат солярия. Я, знаете, когда я такая на эту тему, знаете, у меня уже автоматически в голове, потому что, во-первых, это должен быть, наверное, идеальный солярий, смена ламп и прочее. Во-вторых, это в любом случае вредно. Это излучение, про которое мы постоянно говорим, и вообще всего касаясь организма. Ну, она вот фанат говорит, да, если судьба, так судьба. Ну-ка, скажите нам про солярий, судьба или не судьба?
Ну, онкологи же тоже живые люди. Понятно, что мы довольно много знаем онкологов, которые курят, которые, даже скажем вам больше, иногда и даже могут немножечко выпить. Да, и прочие вредности тоже себе иногда позволяют. А глобально, конечно, вот глобально, в солярии ничего хорошего нет.
Вот.
Но, опять же, здесь надо учитывать определенные нюансы. Тот же самый фототип кожи. Если человек смуглый, если человек, загорая, не обгорает, а сразу темнеет. Если человек, посещая солярий, все-таки посещает его не там, на 20 минут, а на меньшее время и пользуется, опять же, защитными средствами, то, ну, наверное, в этом ничего плохого нет, потому что это, по крайней мере, ну, такие контролируемые риски. Ходить в солярий человеку со светлым типом кожи, в каждом солярии же висит вот эта табличка по фототипам.
Кто ж на нее смотрит, Андрей Львович?
Ну, я не знаю, вот мы таким не рекомендуем людям. Таким, если рекомендуем, то буквально на минуту с кремом. Таким уже можно чуть посмелее себя вести. И это вот разумная рекомендация. Если человек с бледной кожей, там, с большим количеством веснушек и родинок пойдет в солярий, то это приведет только к тому, что он выйдет оттуда красный, и толку от этого солярия не будет никакого. Таким людям, в принципе, нельзя загорать, и не нужен ультрафиолет. Ну, можно бывает на солнце получать все радости от пляжного отдыха, но, опять же, используя крем с высокой степенью защиты, все.
Высокий степень защиты – это где-то 50, да, фактор?
Да, 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 ну хотя бы 30-ка. Но 50 это уже вы просто вообще не будете загорать. 50 и выше. Но поэтому во всем важна, ну, такой разумный баланс. Разумный баланс, сочетание польза-вред и взвешенный подход.
Вот так. Но и все равно помним, что солнце это раз, это наш враг. Все-таки неумеренное тем более количество. Ну и, в общем-то, если вдруг что-то беспокоит, надо идти к врачу, к онкологу.
Да, да,
И не ходить к косметологу, удалять, а потом приходить к онкологу и плакать, что вот чего-то я не помню. Было когда-то удаление родинки непонятно, и к чему это все приводит. Следим за собой и, конечно же, о своем здоровье думаем как можно чаще. Благодарю нашего замечательного гостя. На связи с нашей студией Андрей Львович Пылев, кандидат медицинских наук, врач-онколог, очень интересный, замечательный, прекрасный наш друг. Благодарю от всей души. Правильно, полезная тема, нужно переслушать. И нет, не бояться меланомы или там рака, а просто думать о том, что все имеет свои последствия, правильно? Неуемные и неумеренные. Благодарю.
Большое спасибо, Наталья. Всегда рад вас видеть и слышать.
До свидания.
До свидания.